Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Мы продолжаем программу «Доброе дело». И мы сегодня решили в эфире, в рамках этой программы поговорить о таком достаточно... Как ты правильно сказать, я даже вот я перед программой не могу сформулировать. Да? Да. Эта тема очень важная, потому что помимо того, что ребенок болеет, а в программе «Доброе дело» мы говорим обычно о благотворительности, да. о детях с различными диагнозами, больных детках, с инвалидностями. Вот у ребенка есть уже одна проблема, но есть еще другая проблема, которую тоже нужно решать. Это психологическая какая-то травма. Это как правильно с этим ребенком общаться, например, как ему донести,
как
что он неизлечимо от боли.
Да.
Потому что, на мой взгляд, если ребенок рождается уже с таким диагнозом, то он как бы живет, он не знает себя уже другого. И он знает, что это будет всегда. Вот как вот сделать так, чтобы ребенок не сломался хотя бы в плане психологии?
Чтобы у него были силы, да, хотя бы на то, чтобы бороться с своим заболеванием.
Да, потому что психосоматика – это все-таки вещи достаточно мощные.
Угу.
Мы вот, представлю гостю, у нас сегодня руководитель психологического отдела благотворительного фонда «Дом с маяком» Алена Кизина. Ален, добрый день.
Здравствуйте.
Да, я маленький пример приведу. Вчера моя коллега наша, Кизино, извините, правильно? Я неправильно ударен. Кизино, извините.
Не важно.
Наша коллега Катя Родина говорит, да. Идет она по улице после утренней смены, а утренняя смена это с 6 утра и там до 12 дня. Встала она для этого в 4,
да.
к 5 приехала на работу и говорит, и солнце, и говорит, я такая вся счастливая, и так ни капли усталости. И вот иду, и смотрю, вот витрина магазина, зайду, сейчас что-нибудь куплю, и вдруг говорит, я вспоминаю, что я же сегодня встала в 4 утра, что я отработала эту утреннюю смену, и говорит, и у меня так спина сразу калачиком сворачивается.
Усталость такая,
наваливается,
да.
я говорю, поеду я домой, посплю.
Да.
Вот, и поэтому это психосоматика, верно? Это как бы самовнушение, что неважно, как ты себя чувствуешь, ну-ка ты начинаешь думать, и все, и сразу становится плохо все. Ты сам себя загружаешь.
Ну, не все так прямолинейно, конечно.
А вот. Как тогда?
Ну, в этом конкретном случае... Ну, думаю, что все, много факторов играет на то, как мы воспринимаем себя. Да, и если говорить о наших подопечных, о наших детях, то, правда, есть ребята, которые у нас несколько программ, есть дети, которые рождаются с неизлечимым заболеванием, и при качественном уходе они будут жить долго, да, и основная задача тогда – это все-таки нормализация жизни семьи, да. Что это значит? Это значит, что неважно, какое заболевание, важно еще очень... как семья адаптируется к этой болезни, как сам ребенок адаптируется к этой болезни, и как он будет жить в обществе. А это значит, что кроме медицинской модели, где есть лечение, реабилитация, да, там, абилитация, если невозможна реабилитация, то есть да, сохранение функциональных возможностей ребенка, это еще социализация. То есть ребенок должен маленький что? Быть с родителями рядом. С достаточно хорошими родителями, которые
психически
устойчивыми. Психически
да.
устойчивыми да.
Возьмем такой аспект, что наверняка в хосписе «Дом с маяком» есть дети, которые вообще без родителей. Родители узнают, что у ребенка ДЦП, они боятся брать на себя такую ответственность, и ребенок одинокий, один остается.
У нас сейчас только есть программа, она начинается, когда мы помогаем детям в интернатах. Но это только-только началась программа, о ней достаточно сложно говорить, о трудностях, да, этой программы. У нас все дети, у нас выездная служба. У нас все дети с родителями находятся дома. И наша задача – это максимально улучшить качество жизни семьи. А вот что такое качество жизни?
Да,
паллиатив – это качество
такое?
Жизни, да. А вот это уже индивидуально у каждой семьи свое качество жизни. У кого-то это, не знаю, иметь друзей, ну, иметь друзей у ребенка, подросток, он должен иметь друзей? Да. Он должен ходить в школу? Конечно. Он должен ну, сепарироваться, да, ну, быть отдельно от родителей, взрослеть. Да, это тоже задача. Вот. Но дети, которые находятся в детском хосписе, подростки, например, это достаточно сложно сепарироваться от родителей, потому что в силу их заболевания они сами очень мало могут делать что-то своим телом, да, для того, чтобы ну, куда-то приехать, да, они должны...
Им нужна помощь.
Должна быть, да, помощь, да, да.
Окей, Алена, это понятно, да. Здесь дети без родителей не могут. Хорошо, работает служба психологов.
Да.
Вы работаете. Но, на мой взгляд, вообще надо работать со всякими, со всеми семьями, не только детей из хосписа или каких-то там больниц и так далее. Потому что у нас нездоровых семей, где здоровые дети, но психологически нездоровых семей гораздо больше, чем детей... семьи, где ребенок болеет чем-то. Потому что, посмотрите, он сегодня даже в новостях какая-то идиотка оставила ребенка в метро. Про трехмесячного ребенка в переходе метро.
Да. Мы не можем сказать, что это идиотка.
Да это идиотка. Вот, я могу сказать, что это идиотка.
Ну, я как психолог женщина не могу сказать. Возможно, психикой. Возможно, в этой ситуации мы не знаем всех факторов.
Хорошо,
что
мы
заставило,
не знаем.
Привело, что
да.
заставило
да.
человека совершить этот поступок.
Мы
возможно,
сейчас не
ей,
война, не 19-й, 18-й век.
Ей не хватает поддержки, неважно.
Ну окей, вот. Вот к этому я и иду. А что вокруг должны... Психологи, понятно, работают с детьми, понятно, работают с детками с инвалидностями. А как вот мы должны бы к этому относиться? Мы, ну вот, каким-то, я не знаю, сострадание какое-то в глазах проявлять. Или наоборот, там, относиться к нему как к взрослому человеку, что у него ничего нет, никакой проблемы.
Ну, вообще, да, вот как вот, если мы видим, да, какого-то больного ребенка, больного
да.
человека, мы видим, например, что вот он идет по метро с тросточкой, или он передвигается на коляске. Да. Насколько этично к нему подойти и предложить свою помощь? И как это лучше делать?
Как должно да? общество вокруг да. жить?
Таких какие
детей.
Вопросы задаете?
Вы психолог?
Давай пока не про философию, давай
да,
пока про
психолог.
Нет, имеется в виду...
Ну, я
ну,
не
хорошо,
могу сказать,
ладно.
Как должно жить
я
общество.
Я не вкладывал в этот вопрос философский аспект.
А так
я
и не скажешь.
Я вкладывал вопрос именно технический. Как быть-то? Ну, мы обычно к детям как... Ой, ты хороший.
Ну, во-первых, мы ко всем детям не лезем. Так, вот ой, ты мой хорошенький.
Да.
Есть
вот.
Дети, есть семья, и если она справляется, это прекрасно. Психологическая помощь, она вообще только по запросу. То есть, если семья говорит, что нам не нужна ваша угу. поддержка и ваша помощь, как бы нам ни хотелось помочь, вот я за, против того, чтобы причинить добро.
А часто бывают такие ситуации, когда вы видите, что семье нужна помощь, а семья от этой помощи отказывается.
Да, такое бывает.
А как вы думаете, почему отказывается?
А, ну, они справляются.
Но это они так считают, но вы
они
видите,
так
что
считают.
Нет.
И я за то, что люди угу. имеют право считать. Угу. И жить так, как у них получается.
А вы пытаетесь им как-то сказать, что вот можно по-другому
попробовать? Что вы живете неправильно?
Но нет, не то, что неправильно, как-то можно попробовать по-другому, например.
Рассказать о том...
Принудительная да. психологическая
нет,
помощь.
Нет, психологической помощи,
нет,
как и психиатрической принудительной
нет,
помощи
я не про
на
это.
Постсоветском пространстве нет. Все-таки психологическая помощь – это добровольная. И вопрос получить поддержку и попросить о помощи – это тоже... Ну, каждый имеет на это право, угу. да. Есть семьи, которым сложно в кризисной ситуации, а болезнь ребенка – это кризисная ситуация для семьи, им сложно попросить о помощи. Они замыкаются, да, они как бы так капсулируются.
Теряются,
говорят,
да.
Да, мы будем справляться. И пытаются справиться с этой ситуацией самостоятельно. И да, хорошо, когда есть кто-то из близкого окружения или там... Сейчас очень много в интернете информации, куда можно обратиться. И очень часто к нам приходят родители в нашу программу детского хосписа, они говорят, а мы лежали там с мамой в больнице вместе, в палате, она говорила о том, что вот мы, они под опекой детского хосписа. Я тоже хотела обратиться, я узнала, как вы помогаете, мне это нужно. И это очень, ну, правильно.
Да.
Да? Про то, как реагировать на ребят, не похожих на нас.
Да.
В общественном пространстве.
В общественном
когда...
пространстве.
Да. Это у меня соседи
очень,
есть.
Очень спокойно. Пока никто... Вы можете, если вам хочется, и вы чувствуете такую потребность, что вам нужно помочь, угу. вы можете подойти и спросить, могу ли я вам помочь? Нужна ли вам моя помощь?
Угу.
Если человек говорит, нет, спасибо, то давайте будем верить человеку, что он справляется. Еще никому не нужна жалость. Вот, не нужно жалости. Наши угу. подростки говорят о том, что мне не нужна жалость. Жалость, она унижает.
Да.
Она унижает. Она сразу говорит о том, что вы, ну, нормотипичные, здоровые люди.
Нормотипичные?
Да, нормотипичные, есть такой термин в психологии.
Мы говорим о другие, а нас называют нормотипичные.
Как будто, ну, лучше, выше и так далее. А я за то, что мы все имеем свои ограничения. У нас у всех есть свои ограничения. И принимать ограничения другого, да, уважать, да, его, ну, границы, его автономию, да, его жизнь так, как он хочет жить, ну, это вообще создает, наверное, пространство для выстраивания диалога и какого-то мирного существования в обществе.
Ален, есть такой еще поворот. Вот мы живем и не знаем таких моментов, хотя это рядом с нами. Ребенок неизлечимо болен, он все равно придет конец, поздно или рано. Родители ему об этом говорят? Или этого вообще не нужно делать?
Не обсуждается это в кругу семьи.
Да, обсуждается, не обсуждается.
Ну, в нашем обществе такие темы не обсуждаются. Какие темы не обсуждаются?
В обществе понятно, а в семье?
Ну, а семья – это часть общества. Мы все в общекультурном пространстве. Невозможно в отдельно взятой семье сделать какую-то счастливую жизнь, если
американские врачи своим больным дают все равно прогнозы, диагноз и ставят, что тебе остается месяц, тебе остается 4 месяца.
Все зависит. Я не могу...
У нас наши врачи, у меня папа врач, мама врач, они говорят, мы никогда этого не делали.
Это
советская школа.
Да, это советская школа. Сейчас по-другому, и у нас есть, что подросткам нужно говорить. Да,
нужно
говорить, потому что и вообще детей нужно включать и говорить о их жизни, что с ними происходит, и это очень правильно. Вопрос, что это должны информацию доносить врачи, да, если это болезни, говорить родители, потому что если мы не говорим, у детей рождается очень много страхов. Да, есть всегда, ну, как бы...
Когда нет какой-то определённости.
Тема, да, когда мы все знаем о чём-то. Ну, например, в этой комнате есть огромный слон.
Это.
Мы видим все слона, но мы не говорим про этого слона. Да, но он же есть, мы все знаем. Это про неизлечимую болезнь, например, или тема смерти. Да, у нас какие темы не обсуждаются, ну, сложно обсуждаются в обществе? Тема смерти... секса, да, ну, то есть, как бы, это темы, которые табуированы в нашем обществе.
Алена, ты что-то в нашем обществе наоборот. Эти темы ты обсуждаешь.
Возможно, в вашем, да, но...
Ну, я шучу, конечно, это табуированные темы, безусловно. Они обсуждаются, но не открыто вот так вот, прям встал на площади и начал обсуждать. А вот у меня еще вопрос. Я был свидетелем одной сцены, девочка в коляске, у нее ДЦП, ручки так, все видно, еще осложнённое ДЦП с какими-то проблемами позвоночника, потому что у нее прям скрюченные конечности. И идет другая девочка, я иду за мамой с девочкой, навстречу едет коляска, а мама везет с ДЦП ребенка. И девочка здоровая, которая, как вы сказали, нетипичная, ой, нет.
Не будем говорить, просто девочка.
Нет, ну это медицинский термин.
Обычная девочка.
Обычная девочка. И она идет и маму спрашивает, говорит, мама, а что с девочкой? Мама говорит, ну она болеет. Вот, а она умрет, и мама ей говорит, да, она, конечно, умрет. Вообще, даже не задумываясь, сказать ребенку, не сказать, или как-то подвести от того, что доченька там, да мы все когда-нибудь умрем, или наоборот сказать, нет, ну, пока не умрет. Но вот как вести, когда такие вопросы поступают к родителям? Умрет этот мальчик с ДЦП или там еще с чем-то, или не умрет?
Ну, мы не, ну, в целом, если говорить, то мы все умрем, если мы родились.
Ребенку это надо все. Вы вот в своем интервью говорите, что ребенок начинает все анализировать, нормально мыслить, нормально отвечать, задавать вопросы в 6 лет. Вот это уже такой сформированный, скажем так, мозг для того, чтобы ему поговорить всю правду. Вот 6 лет уже
вот
ему
я, правда,
можно сказать?
Я, правда, про всю правду я никогда не говорю.
Ну, не всю правду, хорошо. Вот 6 лет ему можно сказать про то, что да, мы все умрем, и этот мальчик умрет.
Мы можем поговорить о том, что такое смерть, да. Мы можем почитать книжки, мы можем посмотреть мультики, мы можем поговорить о том, что такое событие в жизни бывает. Мы можем поговорить о рождении, о смерти, о том, как устроен мир в целом. Да, и это можно не в 6 лет, это можно намного раньше начинать. Есть возраст почему, да, 4 года, и ребенок спрашивает. И сталкиваясь с какими-то непонятными вещами, он спрашивает родителя, а почему, да? И это хорошее время, когда мы можем отвечать,
объяснять,
что есть какие-то вещи, которые просто есть в нашей жизни, да, как рождение ребенка, да, как старение человека, как умирание и смерть, как болезнь, какая-то сложная, да, и что если есть люди, которые не могут ходить, есть дети, которые не могут ходить, есть дети, которые, ну, тяжело больны.
Одним словом, надо объяснить все равно ребенку о том, что происходит с другим ребенком, и все, я понял,
просто
я
получил ответ. Просто нужно знать, как это донести, да, до ребенка.
Ну, это очень важно, да,
родителям здоровых, скажем так, детей, обычных детей, нужно тоже ходить к психологу или читать хотя бы книги, как объяснить то или иное действие своему ребенку.
Да, но сейчас этого очень много. Есть очень много мультиков, которые можно посмотреть с детьми, где главные герои, мультики, фильмы, где главные герои болеют, да, где главные герои не такие. Вот этот, мне нравится термин, инаковость, да, они другие, они немножко другие. Угу. Вот, и это хорошая тема для того, чтобы проговорить, как устроено наше общество, да, что мы все очень разные. Но это не значит, что это, наша разность мешает нам дружить, общаться, помогать друг другу. А от того, что мы разные, мы становимся сильнее. В этой разности можно находить какие-то общие черты, что нас объединяет и что помогает нам, ну, мирно существовать.
Маленькие дети, они не задумываются, мне кажется, о том, что будет дальше, когда, например, вот там... С родителями, с сестрами. Я уже по отношению к семье опять вопрос задаю. Они как бы вот, ну, воспринимают как данность, верно? Ну, свою болезнь, свою какую-то вот эту...
Они вообще принимают, да, инаковость, то, что, да, что они немножко другие,
или, да? Или они все-таки думают, что это все пройдет, и я скоро буду бегать, прыгать, я также буду веселиться. Или вот что с ребенком
происходит? Надежда в них
поддерживает,
да, о том, что с ними все может в итоге быть хорошо. Или они изначально понимают...
Какое заболевание все-таки. Mm-hmm. Ну, нельзя все, ну, как бы...
Под одного ребенка
нельзя сказать, да, потому что есть ребята, которые болеют онкологией, и, к сожалению, они не смогли вылечиться, да, не смогли вылечить, хотя все сделано для этого было. Да, и это одна история. Есть ребята, у которых нервно-мышечное заболевание, да, то есть это прогрессирующая болезнь, которая ослабляет мышцы, генетическое заболевание, вот при этом сохранный интеллект. И в зависимости от заболевания мы, конечно, можем говорить о том, что с ним будет происходить.
А что происходит с другими детьми в этой семье?
Все тоже очень по-разному, но если есть в семье заговор молчания, что мы не говорим и что все будет хорошо, то эту историю поддерживают все члены семьи. И тогда и сиблинги, а это вторые дети в семье, угу, тоже поддерживают эту историю. И тогда вот этот заговор молчания, что мы знаем, что у меня это, брат, да, или сестричка, угу, там, не знаю, с трахеостомой, да, или с гастростомой, но мы об этом, или на аппарате ВЛ дома, но мы об этом не говорим. Угу. Да. И это создает определенные, ну, страхи, тревоги.
У кого?
У сиблингов, конечно, у сиблингов. Потому что это тема, которую хочется с кем-то обсудить. У нас есть группы для младших сиблингов, мы обсуждаем это. И они рассказывают про своих братьев и сестер, которые болеют. Для них это очень важно, что есть пространство, где они могут поговорить. Угу. Вот. Родителям не всегда просто объяснить, что происходит с ребенком. Правда. И самому пациенту нашему, самому ребенку, что с ним. И многие родители говорят: я не могу лишить надежды. Я не могу сказать, что он не будет ходить.
Но это получается как бы и, ну...
Это не знаю, обман, это не, нет.
Не обман?
Нет,
вот я не мог подобрать слово, не обман.
Нет.
У меня, я знаю одну историю, у пары мужа с женой родился ребенок с детским церебральным параличом. Мама сразу же стала винить себя, что это она виновата в рождении такого ребенка. Вот. А отец ее поддержал, муж поддержал, сказал, что да, там, типа, виновата ты, и он ушел из семьи. Потом каким-то образом на генетическом уровне они сдавали анализы, выяснилось, что это идет, вот это, хотя это не передает по наследству, но это как бы по линии мужа вся проблема, потому что у них в семье были такие, и вот это все вот пришло. В такой ситуации вот как вот быть? Опять же, ну вот, например, муж с женой, понятное дело, если любишь, то нужно поддержать. Вот вы, к вам обратиться может какая-нибудь семья
вот с такой проблемой,
когда рождается больной ребеночек, и
у нас есть родители в растерянности.
Да, есть... и просто рушится, да, брак.
Ну, да, и они обращаются к нам, и мы берем под опеку, если это не излечим больной ребенок. Mm-hmm. Да, у нас есть перинатальная программа, когда mm-hmm. семья обращается к нам задолго до рождения ребенка, когда на УЗИ поставили о том, что ребенок неизлечимо родится с грубой патологией. Вот, и тогда семья отказывается, например, от прерывания беременности и готова рожать, потому что, ну, жизнь – это дар. Да? И, в общем, ценить и беречь нужно любую жизнь, потому что она достойна, каждый человек достоин прожить свою жизнь.
Алена, у психологов нет такого понятия, как отговорить мать от того, чтобы рожала нездорового ребенка?
Нет.
Нет?
Нет. Как мы можем отговорить? Это, знаете,
нет, вот я как-то... просто вот у нас, например,
психологи
есть...
Те волшебники, которые могут управлять.
У нас есть коллега, мать троих детей, и она говорит, лежала когда в роддоме, была свидетельницей, как нянечка говорила, да не рожай ты что, с ума сошла, да он больной, там какой-то диагноз ребенку поставили, ты будешь мучиться всю жизнь, прерви беременность. А Настя лежит и говорит, ты что вы ей говорите, нельзя это говорить, ни в коем случае. Ну и вот этот конфликт, это тоже на психологическом уровне как-то.
Просто нам очень сложно вообще, что такое поддерживать друг друга, мы не умеем поддерживать, мы не умеем разделить просто горе другого человека.
Пишет, зато мы можем осуждать. Зато,
сейчас маленькая ремарка. Преонак нам в Телеграм пишет, если вы смертельно больны, это трагедия для вас и вашей семьи, от этого не убежать, остальное лицемерие. Потому что для остальных это не трагедия. Вот мы не можем, как бы, получается, сострадать, что ли?
Если мы люди, мы сострадаем. Вообще мы социальные существа. Ну, угу. Да, мы не можем жить одни.
А потом убиваем, оставляем детей в переходе метро, и таким образом мы сострадаем другим людям.
Ну, тут нужно разбираться.
Вы прям все, мне кажется, в кучу.
Да. Я все в кучу, потому что сегодня программа, она такая получилась кучкообразная. Мы обо всем как бы говорим, а конкретно затрагивать какую-то деталь не получилось.
Да, ну, мы говорили про то, что как помочь семье, например, да, что чувство вины – это нормально, мы все чувствуем себя виноватыми, недостаточно хорошими родителями, если что-то случается с ребенком. И вообще есть, ну, как бы, есть при поддержке семья будет останется семьей. Тут важно, как мы оказываем поддержку. И, наверное, очень важно не только поддержка близких людей, но вообще вот социума, да, той нянечки, врачей, да, друзей, которые СМИ, говорят, что я рядом, да, что я могу тебя поддержать, я могу тебе помочь. Помочь чем-то очень конкретным, да, какими-то делами, куда-то съездить, что-то привезти, не знаю.
Уделить время,
Просто уделить время.
Да.
Алена, вот любой человек, да, может зайти сейчас, кто нас слышал, зайти на сайт благотворительного фонда «Дом с маяком», прочитать информацию, как можно помочь, обратиться, или тот человек, который нуждается, может обратиться же и к
вам, нужна помощь,
в вашу психологическую службу благотворительного фонда «Дом с маяком». Все есть на сайте.
Да.
Безусловно. Вы, единственный у меня вопрос, это платная услуга или бесплатная?
Бесплатно.
Бесплатно. О чем мы говорили сегодня, Марин, да, что некоторым людям в момент развода, в момент проблемы советуют идти к психологу, но некоторые боятся, потому что ценники-то у психологов не маленькие.
И разводятся.
Как у вас просто.
Ладно, мы сегодня так вот затронули эту тему, конкретно мы еще повидаемся в этой студии и обсудим, как-то более конкретно выстроить, потому что у меня был раздрайв в мыслях, я сегодня немножечко не мог понять, куда идти нам дальше в этом разговоре. Но в следующий раз все будет по-другому. У нас был в гостях руководитель психологического отдела благотворительного фонда «Дом с маяком» Алена Кизино. Спасибо, Алена, большое. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.